Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. В эфире действительно 100 вопросов атеиста, и здесь я отвечаю на вопросы атеиста. И номер прямого эфира 8 800 333 1706, и вы можете присылать нам вопрос на Viber, WhatsApp 8 977 850 0996 или на наш сайт teos.fm. Или в наши трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. И я напомню, что это передача для того, чтобы отвечать на вопросы атеистов, ну или на вопросы, которые вам поставили атеисты, и которые, возможно, кажутся вам трудными. Итак, вот у нас уже есть вопрос. Теория эволюции – это одна из наиболее хорошо обоснованных теорий в мировой науке. Никто, кто обладает хоть каким-то образованием в области биологии, ее не оспаривает. И она абсолютно несовместима с верой в благого Бога, потому что предполагает процесс борьбы за существование, уничтожение неприспособленных особей. Это очень долгий, кровавый и неприятный процесс. А можно ли утверждать, что подобное сотворил благой Бог? Очевидно, нет, поэтому библейские фундаменталисты, которые заявляют о несовместимости христианства и эволюции, совершенно правы. А они правы только в том, что эволюция доказана, а творение мира за 6 дней – это абсурд. Что я на это сказал бы? Во-первых, есть вещи, которые я твердо знаю, есть вещи, которые я знаю менее твердо. То есть то, что, в чем я не имею никаких сомнений, и есть то, что выглядит достаточно хорошо обоснованным, но не с той степени уверенности. И я знаю с полной и несомненной уверенностью, что я существую как личность, я обладаю самосознанием, я обладаю свободной волей, и я понимаю, что существует разница между добром и злом. Это то, что я знаю на гораздо более базовом уровне, чем любые научные теории. На самом базовом уровне я знаю, что я принимаю решение, у меня есть свободная воля. Я знаю, что есть разница между добром и злом. Это объективная реальная разница. У нас есть непосредственное нравственное чувство, которое нам об этом сообщает. И вот этот мой опыт того, что у меня есть свободная воля, и того, что я переживаю добро и зло, он уже говорит о том, что атеизм ложен, материализм ложен, и Бог существует. Теория эволюции, она действительно мне представляется хорошо обоснованной, но если мы будем говорить об уровнях достоверности, она все-таки гораздо менее достоверна, чем мой опыт свободной воли или мой опыт нравственного чувства. Все-таки это научная теория, которую вот разработали ученые, которые подогнали под нее все там различные, большой массив данных, и я думаю, что да, вот раз научное сообщество ее единодушно разделяет, наверное, она хорошо обоснованная теория. Но это все же менее достоверно, чем мой собственный опыт свободной воли, например. Если мне предлагают принять мировоззрение, что материалистическое, что Бога-то никакого нет, и сознание, и то, что мы переживаем как свободная воля, есть просто результат очень длительного процесса развития материи, то я могу сказать, что это мировоззрение противоречит непосредственно и в данный момент мной переживаемому опыту. Вот я сейчас принимаю свободное решение вести с вами эту беседу. Я знаю, что, несомненно, существует добро и зло. И более того, Даже сам ваш вопрос предполагает, что существует добро и зло, что можно прилагать к процессу эволюции нравственные критерии. Таким образом, у нас есть то, что мы знаем более достоверно, это наше сознание свободной воли и нравственного суждения, которое указывает на реальность Бога. И то, что мы знаем неплохо, неплохо, я считаю, неплохо обоснованной теории, но все же, конечно, гораздо менее достоверно, это теория эволюции. Отвергать мой непосредственный опыт свободной воли и нравственного чувства на основании научной теории было бы очевидной логической ошибкой. Вы не отвергаете более достоверные вещи на основании менее достоверных. Вот. При том, что, конечно, теория эволюции менее достоверна, чем непосредственный мой опыт свободной воли, она, как научная теория, я считаю, что достаточно хорошо обоснована. Я считаю достаточно бессмысленным занятием с ней воевать, и я знаю, что среди ученых, эволюционистов, таких, например, как Феодосий Добжанский, вот, Фрэнсис Коллинз, есть верующие люди, вполне традиционно верующие люди, и что, например, в католической церкви, это крупнейшая христианская община, это практически официальная позиция. Они давно уже, еще в 50-е годы признали теорию эволюции совместимой с католической верой. И с тех пор это как бы не отменялось никем. То есть, в принципе, я полагаю, что теория эволюции, она совместима с христианской верой. Если бы мне пришлось выбирать, если бы вот вопрос стоял так жестко, что либо я отвергаю там теорию эволюции, либо я отвергаю христианскую веру, я бы, конечно, отверг теорию эволюции, потому что реальность бытия Божия, она, несомненно, более достоверна, чем какие бы то ни было научные теории. Но я не вижу смысла вообще тут выбирать одно из двух, поскольку я полагаю, что, да, там теория эволюции, она достаточно хорошо обоснована. При этом довод относительно того, что вот это такой неприятный процесс, в котором, как сказал поэт, страшно жить на этом свете, в нем отсутствует уют, ветер воет на рассвете, волки зайчика грызут. Вот что там волки зайчика грызут в процессе эволюции, я думаю, что тут несколько вещей можно сказать. Во-первых, для того, чтобы критиковать творение в целом, нужно обладать для этого компетентностью. Что, ну, смотрите, если я, допустим, приду на завод по производству полимеров и стану выговаривать директору, что он неправильно полимеры тут полимизирует, и затею с ним полемику по этому поводу, и он мне, естественно, скажет в первых же абзацах нашей полемики, что... А какое твое, собственно, образование? А как, являешься ли ты специалистом в области производства полимеров? А какое ты кончал учебное заведение? И долго ли ты работаешь по специальности, связанной с полимерами? И понятно, что если выяснится, что я не имею специального образования, не имею опыта работы в этой области, он, вероятно, признает мою критику некомпетентной. И точно так же, если мы беремся критиковать устройство творения, ну, это, знаете, человек говорит, вот на месте Господа Бога я бы все устроил совсем по-другому. Я бы гораздо лучше бы распорядился творением, если бы я был Господь Бог. Но реальность-то такова, что ты не Господь Бог, и, в частности, ты не обладаешь всеведением. Ты не в курсе Божьих планов, ты не в курсе того, зачем все это делается и с какой целью. Ты не в курсе того, как это включено в общий Божий замысел, и поэтому говорить, что вот если бы был Богой Бог, он бы все устроил по-другому, ну, мне кажется, достаточно бессмысленным. Что если бы там... Ну, это как если бы, да, я был бы директором полимерного завода, я бы сделал там все по-другому. Ну, ты не директор полимерного завода, и ты не обладаешь компетенцией для этого. Точно так же... Когда человек говорит, что на месте Господа Бога я бы творением как-то по-другому распорядился, я бы все по-другому устроил, ну, ты же не Господь Бог, и ты не знаешь. Мы можем строить предположения, почему это так, а не иначе. Эти предположения являются не больше, чем нашими предположениями. Ну, например, можно предположить, что там, хищничество в природе – это результат того, что Сатана пал еще раньше, и он внес дисгармонию в мир. Это вполне вероятное предположение, потому что Библия говорит о падении ангелов до падения человека. И когда Адам и Ева оказываются в раю, там змей этот уже ползает вовсю. То есть падение ангелов произошло до падения человека, и, возможно, мир, в который приходит Адам, это уже поврежденный грехом мир, мир, поврежденный ангельским грехом, то есть грехопадением сатаны. Идея, что смерть не существовала до падения именно человека, она, конечно, совершенно не согласуется с имеющимися данными, но она также и совершенно не требуется Священным Писанием, потому что, когда говорится о том, что результатом грехопадения явилась смерть, имеется в виду именно смерть человека. Про то, умирали ли до этого животные или нет, об этом вообще в Писании прямым текстом не сказано. И Священное Писание не, как вам сказать, не проповедует вегетарианство. Там нет в Библии вот такой идеи, что смерть животного — это ужас. Когда блудный сын возвращается, то по поводу его возвращения заковают тельца, и люди устраивают мясной пир. И никто из слушателей Иисуса не говорит: «Ой, какой ужас, бедного тельца закололи». То есть для Священного Писания то, что там животное убили и съели, это не является чем-то ужасным, потому что Писание проводит четкую очень грань между людьми и животными. Поэтому я не думаю, что каким бы то ни было образом там, теория эволюции, она опровергает бытие Божие. Если бы она была несовместима там, с бытием Божиим, то, конечно, нам надо было бы выбирать более достоверное, а не менее, и мы можем быть уверены в бытии Божьем абсолютно на основании наших непосредственных данных. В теории мы уверены меньше гораздо, она всегда строится на обработке каких-то косвенных данных. И, конечно, если бы речь шла о прямом конфликте, мы бы просто поступили разумно, отвергнув эту теорию ради того, чтобы остаться с верой в Бога. Но я не вижу вообще такой необходимости, такого принципиального и острого конфликта.
100 вопросов атеиста.
Пришел еще один вопрос. Так, как говорил академик Капица, не следует верить ни во что не подкрепленное свидетельствами. И любое научное знание, оно основано на каких-то данных, на каких-то свидетельствах, не на том, что мы услышали, но на том, что мы можем проверить. Можно ли как-либо проверить то, что религия выдает за знание? Ой, я тут несколько вещей сказал. Во-первых, знание, оно же бывает не только естественно научное. Мы можем научно проверить то, что там Афины пошли войной на Спарту. Или что Сократа афиняне приговорили, заставили его выпить цикуту. Или что Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. Или вот это там ломаются копья, люди выясняют, вот Рюрик, он был кто по национальности, варяг или не варяг. Я думаю, что, кстати, это не имеет вообще смысла там. Не было национальности в раннем Средневековье, это гораздо более позднее явление. Но так или иначе люди спорят. Мы можем поставить какой-то эксперимент для того, чтобы чью-то точку зрения твердо отстоять. Я боюсь, что нет. Я боюсь, что мы вынуждены полагаться на исторические свидетельства, которые до нас дошли. Что люди, которые при этом присутствовали... Даже часто не люди, которые присутствовали, а которые пересказывают дошедшие до них известия, да иногда через несколько столетий. Эти известия записали, и мы вот теперь эти известия читаем, и мы это не можем экспериментально проверить. Вот никак. У нас есть историческое предание, которое до нас дошло. Историки располагают различными здравомысленными методами, которые позволяют насколько это все достоверно, что нам делать, если данные расходятся. И в истории мы не можем знать вот так наверняка, но мы можем достаточно разумно, с некой разумной уверенностью исходить из того, что ну, определенные события, они имели место. Ну, есть, например, там версия, что Шекспир никаких пьес не писал, а писали там группа английских аристократов, которые хотели пустить политическую сатиру под видом пьес, и чтобы не было у них проблем с этим, они все это приписали актеришке провинциального театра Вильяму нашему Шекспиру. Тоже люди какие-то приводят данные. Это можно доказать или опровергнуть научно? Да, строго говоря, нет. Можно приводить разные данные, которые будут придавать вес той или иной гипотезе. Но, тем не менее, историческое знание существует, несмотря на то, что оно не носит того же характера, что, естественно, научное знание. И библейское откровение есть откровение, которое совершается в истории, и мы знаем о воскресении Иисуса Христа примерно таким же образом, каким мы знаем о том, что Пушкин стрелялся с Дантесом. На основании свидетельств людей, которые пережили все эти события. Поэтому если мы принимаем историческое знание вообще, у нас нет оснований как-то упираться против свидетельства о воскресении Иисуса Христа. Кроме того, знание, оно есть такое философское знание. И философия — это тоже знание, это тоже нечто очень важное для того, как мы видим функционирование мира. Наука не может функционировать без философии. Наука предполагает определенную философию науки, из которой мы неизбежно исходим, когда мы наукой занимаемся. Поэтому свидетельства о реальности Бога, они могут носить характер, не относящийся непосредственно к науке. Бога нельзя продемонстрировать в пробирке, потому что то, что вам можно было бы продемонстрировать в пробирке, это был бы точно не Бог. Но на Бога указывает ряд очень важных аспектов нашего опыта. Ну, вот, например, наш опыт свободной воли, наш опыт мышления, наш опыт нравственного суждения. Так, пришло сообщение от Анатолия. При изгнании Адама и Евы из рая Бог остерегался, что Адам вкусит плод с древа жизни и станет жить вечно. Разве Бог не всемогущий, в чем, собственно, заключались его опасения? Он же может в любой момент просто сделать Адама смертным, даже если тот вкусит плод с этого древа жизни. То, что для человека грешного, отпавшего от Бога, вкушать, сделаться бессмертным, это значило бы прийти в состояние как раз ада. Ад — это вечность без Бога. Ад — это вечность в грехе. И поэтому Бог дает человеку умирать как лекарство. Что смерть, она является, с одной стороны, наказанием, с одной стороны, возмездием за грех, но, с другой стороны, она оборачивается исцелением, она оборачивается божественным лекарством, которое восстанавливает человека в итоге в отношениях с Богом. То есть для грешного человека, падшего, неискупленного, вечность — это и есть ад. И Бог устраивает так, что Адам теперь умирает. Вернее, как? Адам должен был обрести вечную жизнь в общении с Богом. Этого общения у них, это общение было разрушено грехом, и поэтому Адам не может иметь жизни вечной. Как бы он, вот там формулировка, как бы он не вкусил от древа жизни и не стал жить вечно, там это именно забота об Адаме. И, конечно же, рассказ этот носит высоко символический характер, и там речь идет не об опасениях Бога, что вот он там внезапно вкусит, и если за ним не доглядеть, и будет жить вечно. Речь идет о том, что Адам, падший Адам, он не может и не получит жизни вечной до тех пор, пока он не примирится с Богом. Потому что для него в его отпадшем состоянии вечная жизнь была бы катастрофой и была бы в точности адом. Может ли, на ваш взгляд, человек быть порядочным гражданином без Бога? Если да, то зачем тогда грузить его религией? Человек может быть порядочным гражданином без Бога. Это совершенно я не оспариваю, и этого Библия даже не оспаривает. Библия говорит, что Бог вложил в сердце каждого человека, любого человека, которого он сотворил, нравственный закон. И такой человек имеет представление о добре и зле. И, конечно же, люди могут совершать добрые, хорошие, похвальные поступки, не имея личной веры в Бога. И мы ни в коем случае не утверждаем, что все неверующие люди, вот они обязательно какие-то плохие люди, плохие граждане. Цель христианской веры не в этом. Побочный эффект христианской веры — это улучшение нравов. Есть такой побочный эффект. И он существенен, да, для общества в целом. И от того, насколько Слово Божие распространяется в обществе, от того, насколько люди верят в Бога, насколько серьезно к Нему относятся, нравы в обществе в целом-то зависят, конечно. И я не отрицаю, что неверующий может быть нравственным человеком, но в неверии, например, не бывает покаяния, не бывает того, чтобы, как вам сказать, не знаю, вот человек совершил преступление, попал в тюрьму приехал лектор общества знания, рассказал, что человек произошел от обезьяны. Эта истина глубоко коснулась сердца вот этого преступника, он глубоко раскаялся и сказал, да, вот я-то не знал раньше этого, ведь человек-то он от обезьяны-то произошел, и вот как все хорошо нам товарищ Докинс разъяснил, теперь-то я исправлю свою жизнь, теперь-то я сделаюсь законопослушным гражданином, теперь вот вся моя жизнь перевернута этим известием. Но так не работает, так не бывает. Да, человек может быть благополучным, законопослушным гражданином, неверующим, но человек не делается из преступника законопослушным гражданином в результате там, проповеди неверия. Христианская вера меняет общество, меняет его к лучшему, но цель его не в этом. Христианство обладает своей силой менять жизнь людей именно потому, что оно ориентировано на вечность. Цель христианской веры в том, чтобы привести нас к абсолютно реальному вечному спасению. Что даже если мы проживем в прекрасном богоустроенном обществе, там, с низкой преступностью, где все очень хорошо, там, все очень богоустроено, то все равно мы все умрем. И христианство, оно решает не проблему того, что у нас общество не устроено. Оно имеет свое косвенное и благотворное влияние на общество. Но главная проблема, которую решает христианство, это проблема греха и смерти. Что лично я и лично вы умрем. И мы об этом знаем. И лично я и лично вы знаем, что мы в жизни лишены чего-то важного. Даже если у человека все в порядке на мирском уровне, у него хорошая семья, хорошая работа, у него все, дай бог. Но мы знаем в глубине сердца, что мы созданы для чего-то гораздо большего. Как сказал поэт, только этого мало. И мы получаем в христианстве не то, что вот христианство делает общество более пригодным для жизни. Оно делает, да, есть такой у него эффект. Главная цель христианства, однако, не в этом, но в том, чтобы дать нам жизнь вечную и блаженную.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Марина спрашивает. Мой знакомый мусульманин спросил, как у Бога может быть сын? Значит, у него есть жена, мать сына, где же мать? Вы знаете, когда мы говорим о том, что у Бога есть сын, мы же не имеем в виду физический сын. Да, действительно, для мусульманина бывает очень трудно понять саму концепцию богосыновства. Потому что мусульманин, как и ветхозаветный иудей, обладает, в общем-то, верным сознанием трансцендентности Бога. Что Бог абсолютно отличен от тварного мира. непостижимое величие, абсолютная инаковость Бога, она постоянно подчеркивается в исламе, и, собственно, с этим мы и не спорим, Бог действительно непостижимо велик, и Бог абсолютно отличен от творения. Между Богом и творением существует принципиальная качественная разница. И, конечно же, когда мусульманин думает, что вот Бог каким-то образом вступил в супружеские отношения с Марией, конечно же, это чушь с точки зрения любого здравого представления о Боге, и мы в это не верим, мы так не считаем. Мы не считаем, что Иисус является Сыном Божиим, вернее, что Сын Божий родился там в результате какого-то супружества. Нет. Просто мы используем слово «сын», говоря о Сыне Божьем, потому что у нас нет другого слова. Речь не идет о том, что в Троице имеет место какая-то супружеская жизнь. Нет. Речь идет о том, что Сын предвечно порожден Отцом. Ну, мы можем попробовать привести аналогии, прибегали к ним святые отцы в свое время. Ну, например, книга порождена автором. Мы можем сказать о том, что книга порождена автором. Ведь так? Но мы же не говорим о том, что она порождена там в результате супружеской жизни. Мы имеем в виду, что книга порождена автором в том плане, что он... что она отражает его мысли. Ну или слово, там, слово, логос, которым Христос назван в Евангелии, слово, оно тоже порождено тем, кто его высказывает. Мы тут тоже говорим, что у меня родилась такая мысль, у меня родилась такая песня, у меня родилась такая поэма. Мы же не имеем в виду рождение в биологическом смысле. Вот точно так же Сын Божий в Троице прежде всех веков рождается, порождается Отцом, но не в биологическом смысле. Мы не имеем в виду, когда мы говорим о том, что в Троице Отец, Сын и Святой Дух, что Сын порождается каким-то биологическим образом. Нам тут скорее помогут аналогии с тем, как рождается слово в сознании человека, или поэма, или песня, или произведение, или симфония. Вот. Поэтому, конечно же, в Троице ни у кого никакой жены нет, и речь идет о порождении не в биологическом смысле. Однако, когда наступает определенный момент в истории спасения, Сын Божий становится человеком. И вот тут он сверхъестественным образом принимает на себя человеческую природу от Девы Марии. И надо сказать, что в Коране признается факт непорочного зачатия. В Коране с большим уважением говорится о благословенной Деве Марии. И признается, что Иисус был зачат сверхъестественным образом без земного отца. Поэтому, когда мы говорим о предвечном рождении Сына Божия в Троице, то там, конечно, никакая женщина не вовлечена, это не является биологическим рождением. Это рождение, которое можно было бы уподобить рождению слова, например, из сознания говорящего. Хотя, конечно, всякая аналогия хромает. И когда мы говорим о рождении Иисуса от Марии, мы чаще используем слово «воплощение», потому что он, конечно, существовал до этого, но в воплощении он принимает на себя человеческую природу. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день.
У меня опять вопрос про свободу воли. Ну вот, как известно, вы понимаете свободу воли как способность агента быть автором своих действий. То есть у нас получается, что агент свободен на том основании, что он свои действия совершает лично. Но вот однако, при рассмотрении, во-первых, ваша вот эта такая формулировка говорит на самом деле не о воле, а о действиях. И мало того, агент может лично совершать свои действия также и по чужой воле. И во-вторых, Вот такая формулировка, она совершенно игнорирует вопросы, которые имеют отношение к свободе воли в современном дискурсе современных философов. Они обсуждаются, а именно, какие вопросы игнорируются? О наличии альтернатив выбора, а также о возможности поступать иначе при наличии такого желания. То есть вы используете на самом деле явно ущербную формулировку свободы воли, и никакого хорошего мировоззрения, значит, на ущербных формулировках построить совершенно невозможно.
Так формулировки, они бывают ущербные или неущербные формулировки. От формулировки просто требуется, чтобы все понимали, о чем речь идет. Понимаете? И я использую свободу воли, когда мы с вами говорим о материализме, как способность субъекта быть автором своих решений. В этом смысле, ее еще называют иногда либертарианской свободой воли, в этом смысле свободы воли материалистической картины мира – материалистической картине мира нету. Свобода воли именно в смысле быть автором своих решений. Да, свобода воли может иногда использоваться, это выражение, в других терминах, в других каких-то значениях. Например, мы с вами говорили уже, богословы могут использовать это оборот «свобода воли», говоря о том, насколько человек способен или не способен обратиться к Богу без божественной благодати, вернее, как благодать и личный выбор человека соотносятся в деле спасения. Но когда мы говорим именно о материализме, то свободная воля одними людьми утверждается, другими отрицается, именно в смысле способности человека быть автором своих собственных решений. И вот если материализм верен, то автором всех наших решений является некий очень сложный процесс в коре головного мозга, который полностью детерминируется законами природы и предыдущими состояниями системы, а не чем бы то ни было личностным. И в этом отношении в материализме не существует свободы воли. А свобода воли — это то, что происходит... Это ситуация, в которой мы сами являемся авторами. Вот. Пришло уточнение, что отец Даниил Сысоев говорил, что Бог-отец породил Бога-сына своей мыслью. Ну да, то есть аналогию, которую мы можем здесь прибегнуть, это то, как мы порождаем свои мысли или слова. Хотя, конечно, это может быть тоже довольно опасная аналогия, потому что наши мысли, там, книги, которые мы написали, они обладают другой природой, конечно. Они наши творения. А Сын Божий, он все-таки в Троице порождается, он обладает той же природой, что и Отец. Но, помня, что любая аналогия, она, конечно, хромает, мы можем прибегнуть к этой аналогии, чтобы подчеркнуть, что, конечно же, речь не идет о том, что Бог Отец вступил в брак с кем бы то ни было и произвел на свет Сына. Нет. Речь идет о том, что Сын порожден Отцом предвечно. В некотором отношении подобно тому, как Слово порождается говорящим.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Так, пришел еще один вопрос. Наука объяснила многие загадки, ответ на которые люди раньше искали в религии. Например, известно, что эпидемии вызываются не гневом Божиим, а микроорганизмами, и мы знаем, как их победить. Чем дальше, тем меньше места остается для Бога, тем дальше ему приходится отступать. Не лучше ли предположить, что Бога просто не существует, поскольку все его прерогативы все больше и больше отходят к научным объяснениям? Ну нет, конечно, потому что эпидемия, она точно так же может быть гневом Божиим, даже если мы знаем, что она вызывается микроорганизмами. Это две абсолютно не связанные вещи. Это ответ на разные вопросы, потому что мы можем, такой я приведу пример, кто вскипятил чайник? там, Вася Пупкин, как он его вскипятил? При помощи электричества. Вот ответ «при помощи электричества», у него электрический чайник, он не отменяет того, что за этим событием, как вскипячение чайника, стоит личность и его личное намерение, а именно Вася Пупкин. То есть то, что у нас есть научное объяснение каких-то процессов, ничего нам не устраняет стоящего за ними личностного агента. Но вот точно так же, как если вам подробно объяснить, как работает передача звука через интернет, что, какие при этом используются алгоритмы, в общем, подробно вам все это разобъяснить, это никак не устранит реальность меня как радиоведущего. Я общаюсь с вами при помощи вот этих технических устройств, которые работают, специалисты могут подробно объяснить, как. Но я все равно продолжаю существовать как реальная личность. То есть если мы объясняем, находим научное объяснение тем или иным событиям, мы их ничуть не изымаем из области действия Божьего промысла. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это Станислав. Но в продолжении темы свободной воли и материализма. Но мы же с вами выяснили, что, так сказать, матерый материалист Фридрих Энгельс еще, так сказать, в 19 веке определил свободу воли как способность принимать решения сознанием дела, или по-другому способность применять знания. Или вот в современной варианте, в современной версии, способность лично осуществлять в действительность мышление необходимости. Вот такая формировка означает наличие субъекта действий, в том числе субъекта принятия решений. Угу. Вот. И, так сказать, угадайте, как говорится, с трех раз. Если материализм отрицает волшебную трансцендентную душу, которую имеете в виду вы, когда говорите о свободе воли, то кто или что является этим субъектом действий в материализме?
Вы знаете, в чем постоянно у нас возникает проблема? Дело в том, что определения ни на что не влияют. Определения никак не могут нам, не могут решить проблему или как-то от нее избавиться. Мы можем другие использовать слова, но у нас есть непосредственный опыт принятия решений. Как мы можем назвать этот опыт? Свободной волей, там, еще чем-нибудь. Неважно. Неважно, в каком значении мы используем слова. Вернее, это важно только для того, чтобы мы друг друга понимали, о чем речь идет. Так или иначе, у нас есть непосредственный опыт принятия решений. Вот вы приняли решение позвонить на радио, задать этот вопрос. Я принял решение принять этот вопрос, на него отвечать. Если материализм верен, то эти решения принимаем не мы, а какой-то очень сложный процесс в коре нашего головного мозга, который полностью детерминирован законами природы. И говорить о субъектах в рамках материализма, какие еще субъекты? Любые события в материалистической вселенной, они определяются неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. Чтобы влез какой-то субъект и там с тихой сапой сделал что-то, что не вписывается в эту абсолютно материальную причинность, это невозможно, в принципе. Если мы допускаем деятельность каких-то субъектов, которые могут действовать у нас независимо от этой материальной причинности, то мы уже не материалисты, мы уже с вами тогда впали в идеализм, как только мы начали признавать каких-то действующих субъектов. Ирина спрашивает, как падшие духи действуют сейчас в реальном мире? Бывают ли действительно бесноватые или это просто психически больные? Если без человека, как он может выбирать покаяться? Падшие духи действуют в реальном мире, действуют в высшей степени активно, и цель падших духов — вовлечь нас в грех. То есть цель падших духов состоит не в производстве голливудских спецэффектов. Понимаете, вот есть масса фильмов про популярный такой жанр, фильмы про то, как там бесы хулиганят. Я как-то пытался смотреть, но не досмотрел, мне как-то скучновато показалось, может, досмотрю в будущем. Фильм про то, как там в какой-то квартире завелись бесы, и эти бесы, они там занимались тем, что шумели по ночам, двигали мебель и вообще мелко пакостничали. А потом вообще разгулялись, стали ножи кидать, в общем хулиганили они. Цель, согласно Священному Писанию, цель бесов не в том, чтобы хулиганить и производить по ночам неприятные звуки. Цель бесов состоит в том, чтобы вовлечь нас в грех. И в этом отношении Священное Писание призывает нас постоянно к бдительности, потому что бесы, они же не будут себя демаскировать. Они, как правило, будут маскироваться, будут скрываться, они будут стремиться вовлечь вас в грех как бы из-под тишка, как бы внушая вам идеи, которые будут казаться вам своими и чрезвычайно умными. И поэтому, хотя бесы абсолютно реальны, надо иметь это в виду, их цель состоит не в том, чтобы нам как-то демаскироваться, производить какие-то эффекты. Что касается соотношения психической болезни и бесноватости, я думаю, что человек, который страдает душевным расстройством, он нуждается в обоих видах помощи, по обоим, так сказать, линиям. Есть препараты, которые существенно улучшают состояние больных. Ну вот обычно вот галлюцинации, такое тяжелое поведение, это бывает при шизофрении. Вот бывают препараты, которые сильно улучшают состояние человека, вплоть до того, что он может нормально учиться, работать и нормально вести социальную жизнь. И, конечно же, если человек проявляет симптомы психиатрического расстройства, нужно, чтобы он получал помощь у квалифицированного психиатра. То есть, если человек слышит в голове какие-то тревожащие голоса, там какие-то ему пугающие галлюцинации, то надо обязательно быть под наблюдением квалифицированного врача-психиатра, и если он какие-то выпишет таблетки, эти таблетки надо тщательно принимать, и при этом человек должен получать также и духовную помощь, одно другого не исключает. И, знаете, я читал книги экзорцистов, я сейчас не вспомню название, но вот какой-то итальянский католический священник, который занимается экзорцизмом, ему эта церковь поручила этим заниматься, и он говорит, что вот очень важно, чтобы человек, который страдает от бесовских нападок, он привел свою жизнь в порядок, в том плане, чтобы он покаялся в своих грехах, которые над ним неисповеданные висят, чтобы он молился постоянно, чтобы он регулярно ходил в церковь, чтобы он пребывал в общении с церковью. То есть очень часто освобождение от демонских нападок это не выглядит как что-то такое драматическое, как в кино. И это часто не выглядит как то, что священник должен прийти и выгнать, значит, сатану. Знаете, есть шутка, ходила по интернету, когда люди приглашают священника, говорят, вот вы нам покропите тут святой водой, чтобы все грешное ушло. А он их спрашивает, а вы-то где будете жить? Вот важно для победы над демоническими силами, чтобы человек привел свою жизнь в порядок. Что если над ним висит какой-то неисповеданный грех, чтобы он в нем покаялся. Что если к нему прицепилась какая-то греховная привычка, он принял меры к тому, чтобы от нее избавиться. А бесноватые бывают, и думаю, что вот ситуация, когда человек, скажем так, ситуация психического расстройства, это ситуация пограничная, и я тут как бы посоветовал бы обе вещи делать. Нельзя пренебрегать помощью, которую человеку предлагает просто психиатрия, потому что эта помощь иногда бывает эффективной. Это помощь, которая... Ну, знаете, мне вот доводилось читать воспоминания людей, которые болеют шизофренией, то есть их мемуары. Человек пишет о своем опыте. И человек, который страдает шизофренией, он, увы, абсолютно беспомощен. И в очень горестном состоянии находится, когда у него просто приступ. И не может ни учиться, ни работать, это абсолютно за пределами его возможностей, не может никак не строить отношения с людьми, то есть он в очень большой беде находится. И если такой человек регулярно начинает принимать препараты, то все становится гораздо лучше. Все становится гораздо лучше, поэтому пренебрегать просто вот медициной и таблетками не надо. Но также не надо пренебрегать и духовной помощью. Но духовной помощью не в том плане, что человека привязали к стулу и кропят его святой водой, и из него, значит, чертей выгоняют, а в том, что человек приходит к церковной жизни. Человек приступает к таинствам, человек молится регулярно, человек исповедуется. Это тоже ему огромная помощь. И я знаю, у меня есть знакомые верующие психиатры, которые и говорят о том, что для человека, страдающего душевным расстройством, вера, общение с церковью — это огромная помощь. Но нельзя смотреть на это так, чтобы одно исключало другое. То есть то, что человек ходит и приступает к причастию, это очень важно. И также важно и не нужно пренебрегать тем, что ему просто таблетки пропишут, потому что от этого людям реальная польза. Врач, он тоже часть Божьего промысла, часть Божьего попечения о мире. И, конечно, бывают иногда случаи, к счастью, редко. Редко, но их потом носят по всему интернету очень торжественно, когда из душевно больного человека начинают изгонять бесов, и ему это никакой пользы не приносит совершенно. Это ему хуже становится. Поэтому нужно все-таки сочетать как медицинскую, психиатрическую помощь, так и церковную заботу, церковное попечение.
100 вопросов атеиста.
Не являются ли нечистые духи, о которых вы говорите, просто лишняя гипотеза, если все можно объяснить психиатрическими проблемами?
Вы знаете, нет. Я думаю, что главное свидетельство реальности падших духов — это даже не психиатрические проблемы. То есть для меня очень сложный вопрос. Знаете, я не психиатр. Я знаю, что есть верующие православные психиатры, и вот, наверное, могли бы что-то на эту тему сказать, но главным свидетельством существования нечистых духов является несчастный обман людей, то, как люди вовлекаются во зло. И когда смотришь на это со стороны, видится за этим некая реальная и нечеловеческая сила, которая вовлекает людей в зло и грех. Но у нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Но я решил позвонить, конец эфира, я поэтому совсем коротко. Вот я предложил вам с трех раз угадать, что является субъектом в материализме, если нет души. Но вы угадали с одного раза. Вы просто молодец. Я, значит, насчет субъекта. Субъект, как вы знаете, в философии вообще это агент, действующий на объект. В материализме субъект — это живой организм, включая процессы в головном мозге. Результатом этих процессов является, так сказать, интеллектуальный объект, который вы принимаете за душу. Uh-huh. Вот. И вопрос у меня такой, как при наличии неизменных законов природы у нас получаются разные совершенно люди и вообще многообразие всего на свете, включая живые объекты?
Ну, на самом деле, не знаю, кот, допустим, оказал воздействие на тапок, и ему говорят, что он наглый субъект. Но в этом отношении кота называют наглым субъектом в плане некоторой иронии, а не потому, что он действительно является субъектом. Он все-таки не обладает свободной волей в нашем понимании, он не принимает свободных решений. И его можно наказывать, чтобы у него отложилось, что вот не надо так делать, но к нему бессмысленно обращаться с какими-либо разъяснениями, что вот так поступать не надо. Но разнообразие и свободная воля — абсолютно разные вещи. Свободной волей все-таки обладают исключительно люди.
мы не наблюдаем кого бы то ни было еще со свободной волей. И главное, мы обладаем внутренним опытом свободной воли. Я знаю, и вы знаете, что мы принимаем решение по нашему личному выбору. И это уже делает материализм чрезвычайно невероятным. Но время наше подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы, за ваши звонки. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».